«Перекресток» на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире на «Затыке» программа «Перекресток», программа о важных событиях в Кыргызстане и в регионе. Главная международная новость недели – встреча глав государств Центральной Азии в Астане. Встреча эта носила консультативный характер и, по мнениям политологов, стала неким шагом на укрепление связи стран регионов. Об итогах встречи, о том, чего ждать, поговорим в студии «Затыка». В гостях политик Равшан Джеймбеков. Добрый день.
Добрый день.
И экономист Эскендер Шаршеев. Добрый день.
Добрый день.
К сожалению, последние годы назвать отношения между странами Центральной Азии партнерскими очень сложно, в том числе из-за жесткой позиции, которую занимал Узбекистан по отношению к Таджикистану и Кыргызстану в бытность президента Ислама Каримова. Все это сопровождалось и приграничными экономическими прениями. Сегодня ситуация изменилась, и уже новый президент Узбекистана Мирзиёев сам инициирует кооперацию стран в регионе, в Центральной Азии. В обществе возник вопрос соперничества о роли Мирзиёева в качестве лидера в регионе. Ну, есть ли такое соперничество, и можно ли считать это таким?
Я думаю, да. Было какое-то соперничество в основном между Казахстаном и Узбекистаном, потому что и Казахстан, и Узбекистан в Центральной Азии имеют достаточно большой экономический потенциал, огромные минеральные ресурсы, даже не только на уровне субрегиона, как Центральная Азия, а в масштабе мировом. Поэтому у них были какие-то конкуренции между президентами, между этими странами. Но после того, как пришел во власть Мирзиёев, мне кажется, он понял, что экономически и политически быть открытым в отношении стран Центральной Азии, Узбекистану, значительно выгоднее, чем закрываться. И то, что он делает, я бы сказал, полностью отвечает национальным интересам, в первую очередь Узбекистана, потому что в регионе Узбекистан сегодня является единственной страной, которая может сам себя прокормить как страна, потому что экономический потенциал, производственный потенциал особенно очень такой сильный, мощный потенциал у них. И у них огромный потенциал для экспорта сельхозпродукции, промышленных продукций, особенно для соседей в Центральную Азию. И поэтому, мне кажется, он именно в этих целях, в этих интересах решил открыться и наладить в первую очередь и политические, и экономические, и торговые отношения с соседями.
То есть вы считаете, что важным в этом деле нужно было договориться с Назарбаевым?
Я не думаю только договариваться с Назарбаевым. Если мы посмотрим первые шаги последнее время со стороны президента Узбекистана, то можно видеть, что он делает достаточно доброжелательные отношения в отношении всех президентов и в отношении стран. Это и Кыргызстан, и Таджикистан, и Казахстан, и Туркменистан. Но в отношении Казахстана, я бы сказал, у них особые отношения, потому что они понимают, что Казахстан – это один из ключевых стран Центральной Азии. После Узбекистана, на мой взгляд, многие могут говорить, что Казахстан – ключевая страна, но я бы сказал, все-таки ключевая страна в Центральной Азии – это Узбекистан. Поэтому они понимают, что Казахстан – это важная, достаточно серьезная страна в регионе. Им надо иметь хорошие отношения, в первую очередь, с Казахстаном.
Вот как вы отметили, что Мирзиёев первые же полгода посетил практически все страны, соседствующие страны по Центральной Азии. Говорит ли это о том, что Мирзиёев начал вести такую либерализацию? В отношении экономики, и в отношении политики. Ну, политики мы уже видим.
По факту в экономике за время его президентства он уже свыше 100 миллиардов долларов привлек инвестиций в страну за очень короткий срок. И в том числе около 12 миллиардов из Китая, получается, соглашение подписано, да, инвестиции. Таким образом, он также укрепил, получается, ну, он провел многовекторную политику и приобрел много экономических партнеров, в том числе из стран Запада. То есть и Запад, и Восток, и, получается, все это соединяет. Он выразил свою принципиальную позицию, что будет поддерживать инфраструктурные проекты в рамках вот стратегии господина Си Цзиньпиня, да, «Один пояс, один путь». И практически как бы на данный момент остается только разрешение противоречий между нашим, да, кыргызским руководством и китайским инвесторами, чтобы вот как бы решить, как именно будет проходить эта дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Практически как бы он открыл границы, по границе уйдет очень большой товаропоток, пассажиропоток почти на 360 260 миллионов было уже торговля за прошедший 2017 год, за вот, ну, как бы буквально он президентом стал, когда весной, да, и получается за все это время вот, вот столько вещей. Ну, получается, как бы очень интенсивно идет сейчас торговля, наша mm-hmm. сельскохозяйственная как бы, продукция на экспорт mm-hmm. уходит в Узбекистан. Mm-hmm. Узбекистан был одной из тех стран, в которой в 2017 году вот, перенаправились потоки, у нас были недоразумения, да, с перекрытием границ. Получается, как бы в ближайшее время вот, именно представительство автопроизводителей, да, потихоньку приходят к нам. Эти компании уже зарегистрированы. Насколько мне известно, они уже начинают потихоньку работу, да, по выстраиванию технологии здесь. У нас, если вы заметили, на улицах стало очень много. Но импорт пошел достаточно. До 160 миллионов долларов импорт идет из Узбекистана в Кыргызстан. Мы, получается, как бы уже видим, Равоны ездят у нас по улицам, да. То есть, и при том, в экономическом смысле, Узбекистан, Таджикистан не торопятся вступать в Евразийский экономический союз и как бы больше как бы, стараются делать независимую политику. Действительно, и Узбекистан, и Таджикистан, ну, Таджикистан в роли наблюдателя, не торопится в этот союз, потому что понимает, что в этом союзе практически как бы нету тех свобод, которые в нем задекларированы, нас по факту практически, ну, то есть от смены вывески, что ты в союзе или не в союзе, uh-huh. ничего не меняется. Но самое интересное, что они, находясь вне союза, имеют uh-huh. больший оборот, yeah. чем те страны, которые находятся в союзе. Именно с теми странами, которые инициировали этот союз. Например, uh-huh. самые большие экспортные обороты у Узбекистана, да, с этим объединением. Uh-huh. Получается, в Россию, в Казахстан они очень много экспортируют, особенно в свежих продуктах yeah. там, и так далее, большими uh-huh. объемами, и хлопка, и так далее. То есть, получается, как бы как такое ощущение, что вне Союза им выгоднее, чем внутри uh-huh. Союза будет.
Вот если мы посмотрим назад, мы вступили в Евразийский экономический союз или таможенный союз где-то с начала 2013 года, начались переговоры, там, подписание соглашения, uh-huh. я был в то время в парламенте, и основной аргумент нашего правительства, лоббистов, наших политиков или государственных чиновников было то, что если мы вступим в таможенный союз, Евразийский экономический союз, будет решен вопрос с экспортом сельского хозяйства, uh-huh. и второе, будут решены все проблемы мигрантов. Аргументировали тем, что эти вопросы все будут сняты. Теперь, если мы посмотрим то, что вот мы сейчас только что говорим, Узбекистан. Узбекистан, не входя в Евразийский экономический союз, решили экспорт сельского хозяйства в Россию. Если недавно, я не ошибаюсь, президент Мирзиёев во время своего визита в Москву подписал соглашение в целом где-то на 6-8 миллиардов долларов, из них где-то экспорт сельского хозяйства где-то в пределах миллиард-полтора миллиарда долларов. Я могу ошибиться, но примерно так. Второе, он получил особый статус для узбекских мигрантов, не входя в таможенный союз. Это говорит о том, что наши лидеры, которые лоббировали таможенный союз, они просто не понимали, о чем они говорят. И не рассчитывали они.
Ну вот смотрите, говоря о такой кооперации, да, стран регионов, Центральной Азии, были не одни попытки, я как-то вычитал аналитику, за все это время независимости страны встречались 4 или 5 раз. Последняя попытка создать некую такую кооперацию в экономическом плане были между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном в начале 90-х, в 93-м или 94-м году. С тех пор прошло более 25 лет, ничего не изменилось. Вот мы, как вы сказали, вошли в ЕАЭС вместе с Казахстаном, и, по сути, ничего не изменилось. И вот вопрос. Есть ли разница вот между обещаниями и реальностью? Вот встретились, обсудили экономическую стратегию, поговорили о границах, и что-либо изменится или нет, так и останется?
Мне кажется, когда мы, страны Центральной Азии, отдельно собираемся, мы должны понимать, что это очень хорошо, и это очень перспективно, и это в интересах всех центральноазиатских стран. И мы должны делать, несмотря ни на что, какие-то шаги вперед в сторону интеграции, объединения. Но мы должны знать еще одну вещь, что есть у нас большой сосед, как Россия, не совсем в ее интересах, чтобы центральноазиатские страны имели прямые отношения между собой.
Какими вы видите отношения, например, стран Центральной Азии?
Например, вот если мы вот после саммита центральноазиатских стран наблюдаем, то было 2-3 заявления со стороны России, когда им они дали сигнал, что это им не совсем нравится. Первое, Россия сделала заявление, что Казахстан не может давать визовой режим европейским странам или особенно Соединенным Штатам Америки. И Казахстан должен согласовывать свои отношения такие с Россией. Это было после саммита центральноазиатских стран. И один из ведущих политиков, российских политологов в отношении Центральной Азии, по Центральной Азии, Дубнов, если я не ошибаюсь, где-то неделю тому назад сделал заявление, что саммит Центральной Азии лидеров, мне кажется, не понравится руководству России. Вот такие сигналы, они исходят, и это для нас, надо сказать, что очень плохо.
Ну, об этом мы еще поговорим, но все-таки хотелось бы узнать, каким вы видите перспективы, да, сотрудничества стран Центральной Азии, союза такого, как такового?
Ну, я уже
политическом,
сказал,
в первую экономическом.
Очередь, в первую очередь, если мы будем иметь открытые границы...
Но они у нас и так не закрыты с этими странами.
Фактически закрыты. Фактически закрыты. Хотя мы говорим, что граница открыта, но фактически у нас очень много проблем при переходе границ между гражданами центральноазиатских стран и особенно, когда приезжают к нам туристы. То Центральная Азия может стать очень привлекательной туристической зоной, как Великая Шелковая Путь. Второе. В Центральной Азии, как я уже сказал, что очень много, когда мы могли бы друг с другом торговать и вести в какой-то мере общую геополитические отношения с другими странами.
Угу. А в экономической сфере,
ну, здесь
какие
видите,
перспективы,
да?
Есть?
Очень парадоксальная ситуация складывается в последние годы в Узбекистане, и мы очень им помогли, да, скажем. Ну, то есть, точнее, помогла их политика им самим. Получается, они высасывают практически все ресурсы сельскохозяйственных, сельскохозяйственную продукцию они полностью производят, потом собирают и экспортируют очень большую ее долю в страны Евразийского экономического союза, в Россию, там, в Казахстан, да. И в этом я вот поездил по Узбекистану и видел, что в определенный сезон у них просто нет продукции сельскохозяйственной на полках. Получается, Казахстан идеально дополнил, да, экспортом картошки. То есть они импортировали картошку из Кыргызстана, и какие-то моменты, вот именно Ташкентская область, да, она как бы себя закрывала, то есть эти моменты. То есть вот такие вот интересные вещи происходят. То есть есть возможность взаимодополнять друг друга, особенно сейчас актуальны становятся вопросы воды, продукции сельского хозяйства, да, продуктов питания, прежде всего.
Электроэнергия.
Электроэнергия, да, там энергоносители. И обратная проблема у нашей стране, да, это недостаток технологий, да, то есть мы видим, что мы можем друг друга взаимодополнять. Все страны, как бы, когда-то при Советском Союзе были единой системой, да, вот в экономическом разделении труда. Рыночная капиталистическая система разделения труда, она должна естественным образом победить все политические, все иные какие-то причины и выстроиться в одну экономическую систему. И мы к этому идем.
Ну вот смотрите, водно-энергетический ресурс. Мы все время последние 5-7 лет пытались идти к независимости от соседствующих стран по энергоснабжению. Вроде бы добились. И вот такое опять заново добрососедское отношение. Вот что дальше делать?
Вы знаете, когда мы говорим о независимости в отношении энергоносителей, то, я думаю, многие ошибаются. Вот, например, наш бывший президент Атамбаев говорил, что мы стали энергонезависимой страной. Что он имеет в виду, я просто не понимаю. Он вытащил нас из Узбекистана, но передал-то России. Мы сегодня полностью зависимы в отношении газа и нефти только от России. Мы стали еще больше зависимы, чем раньше. Если раньше энергопоставки были хоть как-то диверсифицированы, например, газ из Узбекистана, а нефть из России, сегодня и нефть, и газ из России. Теперь давайте посмотрим цены. Сегодня, если я не ошибаюсь, Россия нам поставляет узбекский газ, закупая из Узбекистана в Кыргызстан, в пределах где-то 160 тысяч долларов за кубометр. Я могу, опять же, примерно где-то ошибиться, но примерно так. А Узбекистан, неделю тому назад подписали соглашение с Таджикистаном, они поставляют газ Таджикистану 120 долларов за кубометр. Кто выигрывает, мы или нет? Мы проиграли, потому что мы сегодня покупаем газ узбекский тот же, дороже на 40 долларов через Россию.
Но в какое-то время мы покупали дешевле. непрекоримы, согласитесь.
Да.
Ну вот, сегодня ситуация поменялась. А вопрос по водно-энергетическому ресурсу. Каким вы видите сотрудничество теперь? Это будет продажи, экспорт? На это рассчитывает Кыргызстан?
Ну, то замечаете, что как бы Нурсултан Абишевич, да, Назарбаев заявляет, что еще раз напомнил, да, до этого Ислам Абдуганиевич напоминал, да, как бы, что будущие войны будут связаны с водой, да, и напоминали, что воду нам дал Бог, да, там типа, поэтому Кыргызстан как сидящий у истоков воды, да, должен бесплатно, ну, как бы не препятствовать никоим образом протоку этой воды в эти страны, да. То есть мы знаем, какие большие водные конфликты привели к вот то, что сейчас происходит в Сирии, у них есть причина. Эфиопия, да, была огромной страной, она разбилась на Эритрею и Сомали, да. Потому что Египет не, из Эфиопии течет Нил в Египет, да? И каждый раз, когда Эфиопия эффективно ведет сельское хозяйство, у Египта нет воды. Вот примерно вот такие вот вещи, они действительно серьезные. И действительно, они могут в будущем каким-то таким проблемам приводить, но мы знаем, что, например, сейчас Узбекистан уже полностью нивелировал эту проблему. Они создали у себя большие сети водохранилищ, они запасают воду, и поэтому для них уже такой острой проблемы не создает наше...
Напряжение между Узбекистаном и Таджикистаном, Парагонская ГЭС тоже сняты.
Да, там тоже сняты, потому что Узбекистан сделал большие хранилища воды у себя, и уже таких резких перепадов, резкого кризиса не будет там. А проблема остается только в южных областях Казахстана, да, там, ну, эти вопросы Казахстан должен тоже решать по узбекскому же сценарию. Я думаю, что постепенно водные проблемы, водные ресурсы, кризис именно в нашем регионе будет сведен на нет, потому что практически выясняется, что инженерные решения есть, что не, можно снизить эту зависимость, их зависимость от нас в плане воды. А, тоже в плане, как бы, получается, у нас сейчас будут расти тарифы, у нас сейчас население будет платить больше и больше за электричество, да, с годами. А в этом выясняется, что в некоторых случаях, как бы, в определенные пиковые моменты экспорт, то есть импорт Кыргызстаном электроэнергии из Казахстана и Узбекистана обходится дешевле. То есть вот это энергокольцо, оно может действительно в какой-то момент обратный эффект дать, обратно пользу принести нашей стране. Да? И учитывая то, что у нас внутри, несмотря на то, что мы гидроносители, да, носители гидроресурсов, у нас внутри будет расти цены на электричество. То есть в этом плане, как бы, я думаю, что именно в вопросах электроэнергии, в вопросах водных ресурсов вопрос урегулируется, причем с помощью технологии, да.
Ну, и вот, мы коснулись участия в этом саммите третьих стран, так называемых третьих стран, это Россия и Китай, эту встречу они провели без этих лидеров. А как вообще отнеслась Россия? Ну, вот, сказали, в частности, нас интересует. Вот, да, вы сказали, говорили, что России не понравилось.
Вы сказали, что Россия и Китай. Ну, Китай обычно не вмешивается в такие игры политические. И они себя немножко держат дистанционно. Но мы традиционно, исторически всегда имели отношения эти все пятеро стран с Россией. И в какой-то мере участие России всегда вредило именно интеграции центральноазиатских стран. Я не знаю, какие механизмы России влияние на объединение центральноазиатских стран. Я думаю, их достаточно много. От каких-то открытых до закрытых. Но я абсолютно уверен, что Россия будет делать все, чтобы страны Центральной Азии, если даже объединяются, то объединялись с участием России. И самостоятельного объединения для России, они посчитают, что это не совсем для них выгодно.
Но все-таки эта встреча была без участия России.
Да.
И вот смотрите, некоторые политологи говорят о том, что, ну, понятно, что в России как бы эта встреча произошла в канун выборов, во-первых, в России, а во-вторых, у России сегодня большие проблемы с западными странами, вот последняя ситуация с Великобританией, и некоторые считают, что после ряда санкций в отношении России постепенно она становится страной-изгоем. Опять-таки, мнение политологов, что страны Центральной Азии консолидируются без России, и этим хотят показать миру, что вот мы не хотим быть заложниками тех политических игр больших держав, которые могут переползти вот по цепной реакции в эти страны. Вот как вы считаете, нужно ли связывать это с таким вот контекстом?
Ну, вот только что Наискен рассказал, что многие западные инвесторы, они не хотят приезжать в Кыргызстан или инвестировать в Кыргызстан, потому что они считают, что Кыргызстан является ключевым партнером России, так как Россия сегодня под западными арестами, как вы уже сами сказали, что впервые в западных средствах массовой информации, политических или гуманитарных авторитетных организациях начали говорить о таких терминах, как режим Путина, страна-изгой. И вот такие термины уже начали публично, открыто озвучиваться с этими, со стороны этих организаций. Поэтому вы правы, да, если мы будем еще больше интегрироваться с Россией, как один из важнейших партнеров, бедных партнеров, то мы будем просто отдаляться от цивилизации, от ведущих демократических стран, и мы будем нести все те же проблемы, и политические, и экономические, и социальные, что и несет Россия, имея проблемы со стороны ведущих мировых держав.
Евгений, как вы считаете, нужно ли связывать это или нет?
Я считаю, что сегодня вот Россия как бы показывает больше заинтересованность в политическом каком-либо действии в международном пространстве, нежели в экономическом. Получается, как бы также недостаточный расцвет технологий идет там. Нет такой системы, технической культуры, которая позволяла бы это делать. В результате, как бы, действительно, мы сталкиваемся с большими трудностями. Вот как от ассоциации иностранных инвесторов. У нас ко многим инвесторам не приходят инвестиции из США, потому что, во-первых, как бы есть политика Трампа, да, то, что все деньги Америки должны остаться в Америке. Во-вторых, есть такое вот как бы корпоративная ответственность, солидарность, да, американские компании, они называют нашу страну союзником России, лучшим союзником России в Центральной Азии, поэтому считают, что на нас распространяются эти санкции, да, против России. И они действительно не торопятся как бы перечислять деньги, вкладывать инвестиции, мотивируя это вот данным обстоятельством. Поэтому, как бы, я думаю, это определенное препятствие создается, определенный как бы, такой барьер создается действительно именно за счет этого. Я думаю, что вот прекрасный пример многовекторности продемонстрировал Узбекистан. Он ни с кем не воюет, ни с кем, никого не обижает, со всеми дружит, и при этом он дружит так, что инвестиции идут со всех стран, да, из Китая, из с России самой, и с Европейского Союза, и с арабских государств, да, отовсюду, из Соединенных Штатов идут все, почти 100 миллиардов, да, сейчас в инвестиции подписаны соглашения. То есть все это идет в Узбекистан, да, и при этом как бы почему бы и нам так не быть, да, и этому не учиться, не уметь так. Вот почему-то у нас вот только один вот стратегический партнер, а основной кредитор Китай, да, у нас вот такая еще ситуация.
Узбекистан и Казахстан – это страны с большой экономикой, которым, собственно, и выгодно делать этот союз. А роли Кыргызстана и Таджикистана, более мелких, более с меньшей экономикой, их роль в этом союзе? Каким вы видите?
Ну, мы буфер между Китаем и остальным постсоветским пространством, например. Мы одна из частей, да, буфера. Там часть буфера Казахстан является, часть буфера Монголия, да. То есть мы буферные страны. Это раз. Два. Ну, мы имеемся, мы истоки водных ресурсов. Три. Так как мы географически закрываем определенные участки шелкового пути, то есть самый короткий географический путь в Европу из Китая идет через кыргызскую территорию, да, например. То есть также как бы здесь есть определенные небольшие маленькие рынки, но они достаточно непривлекательны для крупных инвесторов, но для малых и средних инвесторов они привлекательны. И все равно как бы рынки по 2-3 миллиарда долларов с госбюджетом, да, и с оборотом под 9-16 миллиардов долларов все равно какие-то интересы представляют. Да? Мы транзитная территория и определенная степень туристической территории. То есть, также, вот, если посмотреть, самое главное, наверное, самая вот, политическая важная часть – это то, что мы буферная территория. По-любому, мы есть, нас здесь не, нас не нет здесь, поэтому как бы они не принимали решение, как работать, все равно им придется работать с нами. Да? Я думаю, что для них мы интересны. Все равно в определенной степени.
Таджикистан.
Таджикистан тоже самое. Он тоже самое. Практически он буферная страна, да, с Китаем. И к тому же Таджикистан как бы... Ну, опять-таки, те же самые параметры, да, что и у нас. Поэтому я думаю, что Самое главное, что и когда ты буферная страна, ты страна трафика, да, большого. И на сегодняшний день, может быть, есть и черный трафик, да, который идет через эти страны. Может, но в основном это реэкспорт, да, реэкспортный трафик. И никуда не деться, через Таджикистан и Кыргызстан будет проходить маленький отрезок реэкспорта из Китая в европейские страны и страны бывшего Советского Союза. И вот то, что нас пытались, да, ввести в Союз, и наши политики громко кричали с трибуны, что Кыргызстан совсем развратился с этим реэкспортом, надо это прекращать, это были слова других государств, которые мечтали перехватить контроль над трафиком реэкспортных товаров. И, потому что это очень большие деньги, да, тоже, и это очень большое сильное влияние на ценообразование этих товаров. Поэтому как бы у нас перехватили, очень грамотно политически получилось, этот союз нам перехватил этот трафик, в основном на этом трафике были заинтересованы Казахстан и Россия, они успешно перехватили его, но даже в этих условиях все равно часть трафика идет через нас, через наши компании, и все равно как бы мы вернемся к тому, что мы опять будем теми самыми пограничным государством на шелковом пути, который вберет определенную пользу из движения товаров, да, туда и обратно.
Ну и тот же вопрос, да, вот раз в странах Центральной Азии говорили об экономическом сотрудничестве, как это будет осуществляться в разрез, скажем, правилам таможенного союза?
Ну, фактически, как бы, вот сейчас уже принят кодекс таможенного союза, да, как бы, очень такие серьезные вещи приняты, которые перехватывают действительно контроль, например, вся наша таможенная платежи, да, там, вперемешку уже стоят таможенники других государств, они обеспечивают контроль, перехватывают, все перечисляется в центр, в Москву, все таможенные сборы потом расщепляются по статистике, по расщеплению потом перегоняется нам на бюджеты, нам говорили, о, у нас будет большое расщепление за счет статистики других государств, на самом деле поступает меньше, чем ожидалось от прогноза. Об этом все молчат, потому что никто не любит говорить, я проиграл, я был неправ, да? Никто не скажет никогда. И как бы, но на самом деле по расщеплению мы получаем меньше денег, чем получали до того, как мы вошли в Евразийский экономический союз. То есть по таможне, ну, получается вот так, что, скорее всего, в будущем, если у нас поменяется видение общее, да, если ослабнут наши стратегические партнеры, в результате у них экономический коллапс, да, приближается, как бы определенная проблема постоянно происходит. Если они действительно нас очень сильно ослабнут, то, скорее всего, либо внутри Союза будет перестроено так, что наше национальное образование перехватит контроль над таможенными потоками обратно, либо будет что-то вроде Brexit, да.
Значит, можно ставить под сомнение дальнейшее существование таможенного союза и ЕАЭС. Как вы считаете?
Я думаю, таможенный союз или вообще союзы в рамках СНГ, они должны быть переформатированы в будущем. Вот, в существующем виде они не имеют перспективы, потому что, в самом деле, этот союз был именно создан в политических целях, под давлением. Я уверен, что если бы была возможность как-то не заходить в эти союзы, наши политики, чиновники, я думаю, не вошли бы. Они просто боятся и вынуждены были входить. Если мы сегодня посмотрим на положение России как ведущая страна, как финансирующая страна эти союзы, то у них достаточно плачевное положение, экономически и политически, мы уже об этом сказали. И эти проблемы только будут наращиваться, и в будущем этот союз, скорее всего, будет развален. Именно со стороны России даже.
И последний вопрос хотел бы успеть задать. На эту встречу не приехал президент Туркменистана. Что это означает? Он до сих пор держит позицию нейтралитета такого?
Обычно бывают такие дипломатические болезни или дипломатическое неприсутствие, когда отправляют премьер-министров или, как в этом случае, спикера. Я, честно говоря, каких-то закрытых информаций или почему он не приехал, я даже понятия не имею. Возможно, на самом деле были какие-то серьезные причины. Возможно, это было какое-то дипломатическое отсутствие. Просто не хотел. Не знаю.
Хорошо. Спасибо большое. На затыке сегодня обсуждали встречу глав Центральной Азии в Астане. В гостях в эфире «Азатыка» были политик Равшан Джембеков и экономист Кендер Шаршеев.
Перекресток на радио «Азатык». Программа о важных событиях за неделю. «Затык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play.